Моя коллега Светлана Вольская следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 12 мая, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Выборы в Сербии. Победитель объявлен. Репортаж из Белграда и интервью с экспертом в прямом эфире. Кто может войти в состав нового правительства России? Городская тема. Борьба с коррупцией на дорогах страны. Под суд попадают и те, кто берет, и те, кто предлагает взятки. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. В Сербии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления. Сообщается, что убедительно победила коалиция проевропейских партий, по предварительным результатам набравшая около 39% голосов. Ее главные соперники, сербские националисты из радикальной партии, отстали почти на 10%. И их результат значительно хуже, чем на прошлых парламентских выборах полтора года назад. В парламент Сербии войдут еще три партии и представители национальных меньшинств. Из Белграда передает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги.
Выборы окончились фейерверком и празднованием под музыку на улицах городов Сербии. Нужно сказать, что никто, ни сторонники демократического блока, ни аналитики не ожидали победу демократов. А вряд ли и самые политики демократической партии верили в возможность, что могут так убедительно поразить радикальную партию Сербии. Прогнозировалось, что сербские радикалы по результатам опередят коалицию за европейскую Сербию на пару процентов. И такой исход считался бы успехом прозападных политиков. Ведь годами националистически ориентированная радикальная партия имела значительно больше поддержки избирателей, чем остальные партии. Эксперты отмечают, что победа проевропейцев тем важнее, что выборы прошли лишь пару месяцев после провозглашения независимости Косово, когда многие сербы чувствовали себя растерянно перед навязанной националистами дилеммой «или Косово, или Европа». Сразу по объявлении первых результатов голосования лидер демократической партии, президент Сербии Борис Тадич, вышел перед журналистами с широкой улыбкой и решительно заявил. Несколько месяцев спустя президентских выборов граждане Сербии без всяких сомнений снова подтвердили ясный европейский путь. Граждане Сербии заявили на этих выборах, что желают, чтобы страна была в составе Европейского Союза. И Сербия будет в составе Европейского Союза. Сербские политики перед выборами утверждали, что на этот раз голосование будет иметь характер референдума за или против Европы. В результате ситуация действительно разъяснилась в пользу европейской интеграции страны. Специалисты считают, что на сербских избирателей повлияло то, что в конце апреля было подписано соглашение о сближении Сербии с Евросоюзом, потом ЕС согласился с облегчением визового режима для сербских граждан, а перед выборами была достигнута договоренность о нескольких крупных инвестициях европейских партнеров. Но несмотря на победу демократического блока, как только стали известны результаты выборов, все в Белграде начали заниматься математикой, считать, сколько мандатов у остальных партий и которые из них демократы могут привлечь для формирования коалиционного правительства. Ведь абсолютное большинство в парламенте они не получили, и уже с сегодняшнего дня начнутся мучительные переговоры с потенциальными партнерами. Нужно отметить, что выборы в Сербии прошли в свободной и демократической атмосфере, серьезных нарушений процесса голосования не было, а самое важное, лидеры всех партий сразу признали предварительные результаты реальными и действительными, хотя официальные итоги станут известны лишь через несколько дней. Айя Куги, Радио Свобода, Белград.
Сейчас на линии прямого эфира с московской студией «Свободы» Сергей Романенко, старший научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук, эксперт по Балканам. Сергей Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы прокомментируете первые результаты выборов? Что, по вашему мнению, это означает для Сербии?
Ну, во-первых, действительно впечатляющий успех демократической партии Тадича. А кроме того, действительно, в общем-то, не только сербская политическая система, но и сербское общество по-прежнему расколота, поэтому предстоят очень нелегкие и, вероятно, долгие переговоры о формировании правительства. Я бы, может быть, исключил единственную комбинацию, которая невозможна. Это вхождение демократов Тадича и сербской радикальной партии в одно правительство. Все остальные комбинации, вероятно, возможны.
Говорят о том, что, поддержав демократов на этих парламентских выборах досрочных, Сербия выбрала Европу. Что скажете?
Вы знаете, в этом ничего нового нет, потому что Сербия всегда считала себя Европой еще с середины 19 века, и это скорее можно назвать возвращением в Европу, то, что мы сейчас наблюдаем, если действительно это состоится, потому что тут дело не только в политике сербского правительства, когда оно будет сформировано, но дело еще в том, насколько эффективна будет политика Евросоюза, потому что за последние годы неоднократно случалось так, что обещали одно из Брюсселя, а в общем получалось совсем другое.
Я имел в виду, Сергей Александрович, как сказала наш корреспондент Тая Куги, что выбор фактически стоял между Европой и Косово.
Нет, и как раз вот позиция Тадича состоит в том, что именно в составе Единой Европы Сербия может отстоять свои права на Косово.
Для вас не было удивительным, что выборы проходили также и вот уже фактически признанным независимым крае Косово?
Нет, неудивительно, потому что давно уже, с 90-х годов, наблюдается вот эта система создания двух политических систем по этническому признаку. Албанцы голосуют, так сказать, за албанцев, албанцы Косово, я имею в виду, конечно, а с другой стороны, сербы голосуют только на сербских выборах. Поэтому ничего нового в этом нет. Другое дело, какие последствия из этого возникнут, потому что власть Косово, ни Организация Объединенных Наций, структуры не будут признавать эти выборы. И это, в общем, чисто косовская проблема, и как бы это ни привело просто к росту напряженности в и без того, в общем, очень неспокойном регионе.
Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, вот явка в 54%, чуть больше половины жителей страны пришли голосовать. Для Сербии это невысокий показатель?
Да, в общем-то, нет. И первоначально планировали даже, что, может быть, процентов 67-65 вот так вот выйдет на выборы. Это тем более удивительно, потому что, как правило, считается, что чем больше народу выходит голосовать, тем больше шансов как раз у реформистских сил. И тут вот действительно интересный вопрос, куда же, собственно говоря, делись голоса, которые обычно принадлежат радикальной партии. Либо они ушли к Коштунице или к социалистам, или люди просто не пошли на избирательные участки.
Сергей Александрович, большое вам спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» был Сергей Романенко, старший научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук, эксперт по Балканам. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
В Сербии на парламентских выборах побеждает прозападная коалиция президента Бориса Тадича. В Дагестане при обстреле поста милиции в окрестностях Дербента убит милиционер, еще один ранен. В одном из районов Якутии из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации. Министры иностранных дел Лиги арабских государств призвали к немедленному прекращению всех столкновений в Ливане. Соединенные Штаты Америки начинают доставку гуманитарных грузов в Мьянму, пострадавшую от разрушительного урагана. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире слушайте программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». «Коммиссия» – седьмой международный фестиваль комиксов в Москве. История комиксов, социальный комикс, русский комикс «Бэтмен» и «Петрович». Художники и активисты комикс-движения в России «Хихус», Константин Комардин и Дмитрий Яковлев участвуют в этой программе. Проведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Ну а мы переходим к обзору центральных российских газет и... Сейчас рядом со мной в студии появилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Ну и мы начнем наш обзор с обсуждения, с того, что пишут в газетах о о российских гражданах в Ливане, как они выбирались из этой страны.
Выбирались, в частности, автостопом. Ну, вот об этом пишут, в частности, газеты. В принципе, ситуация отслеживается многими изданиями. В частности, вот, допустим, «Независимая газета» посвящает этой теме свой редакционный комментарий. И пишет издание о том, что трудно отделаться от ощущения, что вспышка насилия в Ливане застала врасплох российское внешнеполитическое ведомство. Это прослеживается уже в оценках ситуации дипломатами российскими. Сначала они уверяли, что российские граждане в Ливане не подвергаются опасности. Затем говорили, что из страны вывозится примерно 30 человек. Россиян рассчитывали вывести самолетом, а потом обнаружили, что аэропорт закрыт в связи с обострением ситуации. Ну и вот тогда решено было воспользоваться возможностью переброски людей автотранспортом в соседнюю Сирию. То есть, в общем, организовано все было не очень здорово, как пишет «Независимое». Ну и, несмотря на официальное признание обострения конфликта в Ливане, МИД российский продолжает утверждать, что речи об эвакуации граждан России не идет. Противоречивость оценок вызвана прежде всего динамикой событий, пишет «Независимое». И в очередной раз события эти вышли за рамки прогнозов, но не только. Очевидно, также неготовность дипломатии к стремительным переменам в условиях, весьма характерных для всего ближневосточного региона. Между тем, как отмечает «Независимое», события в Ливане касаются интересов России не только в контексте обеспечения безопасности ее граждан, ведь Москва уже полгода готовится к созыву международной конференции по Ближнему Востоку, и важнейшим условием организации форума считается возможность охвата им всех переговорных треков, не только израильско-палестинского, но также и ливанского и сирийского.
Валерия, ну и, наверное, газеты полны публикаций о праздновании юбилея Черноморского флота.
Да, совершенно правы вы, Михаил. Очень много публикаций на эту тему. Они выносятся на первые полосы. Вчера российские и украинские моряки вместе отпраздновали 225-летие Черноморского флота. В честь этой даты прошел военно-морской парад, в котором приняли участие 26 боевых российских и украинских кораблей. Но вот как отмечают все издания, в частности «Известия», которые я в данный момент цитирую, праздник стал своеобразным компромиссом между Москвой и Киевом. Накануне обе столицы развернули жесткую борьбу за влияние на главной базе Черноморского флота, город русской славы Севастополь. Ну и что он отмечает? Что была очень представительная делегация российская на этом празднике.
Которую предупредили.
Да, да, да. И отмечают все практически издания речи, которые там держал Юрий Лужков на этом празднике. Ну, известно, что эта тема очень близка Юрию Лужкову, тема «Севастополь, город русской славы».
Вот, ну, собственно говоря, его и предупреждали.
Да, безусловно, Украины. Его и предупреждали. Ну, вот предупреждения эти не особенно возымели действие, потому что на следующее утро, уже после того, как он прочитал эти предупреждения, которые ему вручили по прибытии в Севастополь, Юрий Лужков заявил журналистам, что претензии украинской стороны, с которыми он ознакомился, цитирую, «выглядят просто смешно. Севастополь всегда был и остается российской военно-морской базой. Он никогда не входил в состав Крыма. Ну и Россия должна в одностороннем порядке выйти из договора о дружбе с Украиной, а также заявить о своих претензиях на Севастополь в международном суде», заявил Юрий Лужков. «Если мы этого не сделаем, это будет очередной большой ошибкой».
Спасибо, Валерий. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. А сейчас новости спорта. Вновь в студии Алексей Кузнецов. Алексей, вам слово.
Доброе утро. В начале о футболе. Манчестер Юнайтед переиграл в гостевом матче Уиган со счетом 2-0 и завоевал титул чемпиона Англии, набрав 87 очков. Серебро получил Челси, сыгравший дома в ничью с Болтоном. У Челси 85 очков, 83 у Арсенала, которому достались бронзовые медали. Арсенал в гостях выиграл у Сандерленда 1-0. Пилот команды Феррари Фелипе Масса одержал третью подряд победу на Гран-при Турции, выиграв пятый этап чемпионата мира в классе Формулы-1. Вторым на трассе Истанбул-Парк был Льюис Хэмилтон на Макларене, третьим Кими Райкенен на Феррари. Хоккей, чемпионат мира продолжается в Канаде. Вчера сыграны 4 матча в группе. Швеция победила Чехию 5-3, Швейцария, Дания 7-2. А в группе F вчера Латвия выиграла у Норвегии 4-1, а Финляндия победила сборную США со счетом 3-2.
Алексей, насколько я понимаю, сегодня на чемпионате мира по хоккею определятся все участники четвертьфиналов. Какова сейчас ситуация в группах?
В группе Е сейчас уже известны 4 команды, которые выходят в четвертьфинал. Это сборная России, набравшая 10 очков, а также Швеция, Швейцария и Чехия. У этих команд по 9 очков. Причем у России и Швейцарии игра в запасе, она состоится сегодня между этими двумя командами. Так вот, Россия, Чехия, Швеция и Швейцария вышли в четвертьфинал. В группе F положение таково. У Канады 12 очков, у Финляндии 11, у США 6. Эти три сборные вышли в плей-офф, то есть в четвертьфинал. На последнюю путевку претендуют Норвегия и Латвия. У Норвегии 4 очка, у Латвии 3.
Ну и сегодня Россия играет со Швейцарией. Будут ли изменения в составе российской сборной? Вот особенно после матча со шведами, наверное.
Да, в матче со Швецией выбыл капитан российской сборной Алексей Морозов. Он получил сотрясение мозга. И в сегодняшнем матче со Швейцарией он точно играть не будет. Вместо него капитаном назначен как минимум на один матч Максим Сушинский. И вместо Морозова в первом звене сыграет Максим Афиногенов. Так что тройка, вероятно, будет выглядеть так. Афиногенов, Ковальчук и Зиновьев. Не знаю, сможет ли в таком составе тройка оставаться первой, по крайней мере, номинально. Во всяком случае, в матче со сборной Швеции веское слово свое сказала русская тройка, так называемая. Игроки Вашингтона, Семин, Федоров и Овечкин все играют в одной клубе, в одном клубе НХЛ. И все трое забросили по шайбе, причем, напомню, Овечкин решающую за 6 секунд до конца основного времени.
Алексей, я хотел спросить, сейчас же обсуждают ситуацию с этим нарушением против капитана российской сборной. А какое же наказание понесет шведский игрок?
Я полагаю, все же будет дисквалификация на один матч, может быть, на два, вряд ли больше. Но мне кажется, что потери Швеции несопоставимы, ведь роль Алексея Морозова в сборной России очень высока. А напомню, что тогда еще Алексей Ковальчук устроил драку,
который и также тоже был дисквалифицирован.
Так что, скорее, он не будет в первой тройке, как минимум, сегодня.
Спасибо, Алексей. Это были новости спорта с Алексеем Кузнецовым. Следующая тема программы «Свобода в 9». Это тема, посвященная росту цен на продовольственные товары в мире. В пятницу Министерство сельского хозяйства США объявило, что по прогнозам его специалистов, американские фермеры соберут в этом году рекордный за последние 10 лет урожай пшеницы и близки к рекордному урожаю кукурузы и соя. Американские эксперты считают, что это такой ответ на растущий мировой спрос. Тему продолжит мой коллега Алан Давыдов.
Прокомментировать оптимистичные виды на урожай пшеницы в США я попросил Хоми Харреса, старшего эксперта по мировой экономике Института Брукингса в Вашингтоне. Я, безусловно, считаю это хорошей новостью. Отмечу в ней два симптоматичных момента. Прежде всего, налицо свидетельство фактического продолжения роста глобальных продовольственных ресурсов. И это при том, что в прошлом году мировые запасы продовольственного зерна достигли рекордно высокого уровня. С другой стороны, пока не ясно, насколько данный прогноз ослабит нынешнее напряжение с продовольствием, особенно в развивающихся странах. Трудно судить, в какой степени рекордные урожаи позволят поспевать за растущим спросом на продукты питания. Сегодня эксперты называют ряд факторов, обусловивших гигантский рост мировых цен на продовольствие. Что вы считаете главной причиной дефицита сельскохозяйственных продуктов? Сегодня некоторые утверждают, что еда подорожала из-за роста среднего класса в многонаселенных Китае и Индии, который теперь в состоянии позволить себе питаться лучше. Однако этот аргумент относится к долговременным структурным особенностям, которые дают о себе знать уже на протяжении более чем десятка лет. Существенную роль в нынешнем росте цен я бы отвел не им, а краткосрочным факторам, среди которых прошлогодняя засуха в Австралии, решение администрации США о производстве биотоплива, позволившее направить часть продовольственного зерна и кукурузы на непищевое использование. Заметный негативный фактор – ослабление доллара США, повысившее стоимость затрат на производство продуктов питания, особенно на потребляемую энергию, а также быстрый рост цен на нефть, из-за которого подорожали удобрения, транспортировка и другие ресурсы для производства продовольствия. Что вас тревожит больше всего в связи со взлетом цен на продукты питания? Наибольшую озабоченность вызывает прямая связь тенденций продовольственного рынка и рынка энергетического. Хотя исторически цены на энергоносители всегда были крайне изменчивы, человечество научилось приспосабливаться к этой изменчивости. Но в последние годы и рынок сельскохозяйственной продукции переживает колебания, к которым мы были не готовы, которые угрожают мировой стабильности. Ведь к быстро меняющимся ценам на продукты людям приспосабливаться гораздо труднее, потому что еда для них важнее, чем топливо. Это чрезвычайно серьезная проблема. Пока трудно сказать, где искать ее решение. Как, по-вашему, будет развиваться ситуация с ценами на продовольствие? В данный момент многие страны озабочены тем, смогут ли они обеспечивать себя продуктами питания в достаточной степени. В результате они обращаются к таким мерам, как временное введение тарифов, ограничений или запретов на экспорт продовольствия, для того, чтобы поддерживать удовлетворительный уровень его поставок на свой внутренний рынок. В итоге сокращаются международные поставки, цены на глобальном рынке растут. В обозримом будущем следует ожидать дробления мирового продовольственного рынка. Но в среднесрочной перспективе страны все же найдут в себе силы для более глубокой рыночной реинтеграции. На высокие цены рынок начнет реагировать ростом производства и предложения. При этом, я надеюсь, в среднесрочной перспективе стратегическое решение Конгресса и Белого дома по использованию продовольственного сырья для производства биотоплива, видимо, будут пересмотрены. Учитывая, что Минсельхоз США прогнозирует рекордный урожай пшеницы, стоит ли миру надеяться на то, что американский фермер прокормит его? Агропромышленный комплекс Соединенных Штатов всегда обладал существенным превосходством с точки зрения продуктивности. Однако я бы не стал недооценивать роль, которую играют в этой отрасли и другие высокоразвитые страны. На мой взгляд, крайне важно приобщить к процессу страны, считающиеся неэффективными агропроизводителями, и попытаться подтянуть их агротехнологии и, соответственно, производительность до уровня самых развитых стран. Для этого в развивающихся странах существуют колоссальные возможности, которые только предстоит реализовать силами промышленно развитого сообщества. Осуществление такой задачи поможет заметно снизить зависимость этих стран от импорта продовольствия, сказал Хоми Харрас, старший эксперт по мировой экономике Института Брукингса в Вашингтоне.
Интервью с ним записал мой коллега Алан Давыдов. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11 часов слушайте повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Государство и частная жизнь». Гости нашей студии – историк Михаил Давыдов, драматург и журналист Александр Гриценко. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Свобода в 9», вы услышите о том, кто войдет в состав нового правительства страны. Мы спрашиваем эксперта и жителей страны. Новости двух мегаполисов и новости науки. Городская тема о ГИБДД России, штрафы и взятки, как идет борьба с коррупцией на дорогах. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. 9 часов 30 минут в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву этим утром прибыл самолет с россиянами, эвакуированными из Бейрута. Рейс Аэрофлота из Дамаска приземлился в аэропорту Шереметьево. В Дагестане при обстреле поста милиции в окрестностях Дербента убит милиционер, еще один ранен. Нападавшие стреляли из автомобилей, их поиск результата пока не дал. В горном районе Якутии из-за подъема воды в реке Мата введен режим чрезвычайной ситуации. В Амгинском районе объявлено штормовое предупреждение. В самом Якутске в результате паводка потоплено более 40 жилых домов. В Сербии подводят итоги прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборов и выборов в органы местного самоуправления. По предварительным данным, победу одержала коалиция проевропейских партий, набравшая 39% голосов избирателей. Не менее 20 человек погибли в американских штатах Миссури, Оклахома и Джорджия, над которыми пронеслись ураганные ветра и торнадо. США начинают доставку гуманитарных грузов в Мьянму, пострадавшую от разрушительного урагана. Янгон согласился на поддержку со стороны Соединенных Штатов, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно критиковал военные власти Мьянмы за нарушение прав человека. Министры иностранных дел Лиги арабских государств призвали к немедленному прекращению всех столкновений в Ливане. В заявлении министров, выпущенном в Каире, говорится о недопустимости использования военной силы для достижения политических целей. В тюрьме Кандагара на юге Афганистана проводят голодовку более 200 заключенных, подозреваемых в связях с талибами. Как сообщил представитель местных властей, участники голодовки не принимали пищу уже почти неделю, трое в тяжелом состоянии. В Тегеране сегодня должны возобновиться переговоры с участием представителей МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии Али Асгар Салтани не исключил, что обсуждение продлится 3 дня.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Итак, сегодня, как ожидается, может стать известен состав нового российского кабинета министров. По прогнозам экспертов, свои посты в правительстве сохранят многие министры из предыдущего состава. И сообщается также о том, что в состав правительства могут войти ближайшие соратники Владимира Путина времен его президентства. Игорь Сечин, Алексей Громов и Сергей Приходько. Мой коллега Мумин Шакиров побеседовал на эту тему с научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным.
Бывший федеральный министр, профессор Высшей школы экономики Евгений Ясин скептически оценивает предстоящие структурные изменения в новом правительстве. По его мнению, глава кабинета министра Владимир Путин пытается возродить давно забытую иерархическую пирамиду власти.
Это будет не в русле административной реформы, а как она планировалась сначала, а как раз в противоположном направлении восстановления иерархии, дальнейшее ее усиление. Я напомню, что административная реформа поначалу предполагала, что в каждом министерстве будет один заместитель, который действительно будет заменять министра во время его отсутствия. А остальные чиновники высокого ранга, это начальники департаментов или какие-то другие функциональные начальники, которые должны иметь достаточные полномочия для принятия решений. При этом имелось в виду, что наше министерство само будет более самостоятельным, не будет просто элементом административной пирамиды, и тогда можно иметь такую структуру. На самом деле такая структура предполагает некое представление о независимости различных ведомств и их ответственность за те дела, которые им поручаются. Так, чтобы для них премьер-министр не был просто начальником, а как бы у него были свои полномочия, а у министров свои. То есть министр – это политическая фигура. Но у нас это не получается, это не в нашей традиции. И поэтому возобладала снова старая модель, когда вице-премьер – это просто фигура, которая заменяет министра в условиях необходимости координации нескольких подразделений. Поэтому, возможно, будет и много вице-премьеров, учитывая то, что Путин – это не Фродков и не Зубков, это, так сказать, фигура гораздо более значительная, и можно представить себе, что он рассчитывает выполнять и более широкий круг функций, где ему нужно больше помощников. Я полагаю, что на своем посту останется господин Кудрин. Возможно, я надеюсь, на своем посту останется Эльвира Набиуллина. Ну, может быть, произойдут какие-то замещения, обмены между правительством и администрацией президента, имея в виду, что президент новый будет подбирать себе сотрудников, имея некий приоритет.
Евгений Ясин приветствует решение Владимира Путина пригласить на работу в новое правительство лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, о чем пишут многие российские газеты. Но при этом экономист Ясин убежден, что оппозиционер Явлинский вряд ли согласится занять какое-либо второстепенное кресло в кабинете министров, так как привык быть всегда на первых ролях. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжим опросом из Санкт-Петербурга. Наш корреспондент Татьяна Вольская спрашивала у прохожих на улицах, кого бы вы посоветовали Владимиру Путину включить в состав правительства?
Да как знать. В общем-то, можно и со старым сработаться, старое правительство оставить, но разве что некоторых убрать. Ну вот видите, как фракция коммунистов нехорошо отнеслась. И их убрать можно.
Без комментариев. Я очень критически настроена. Никого.
Нам тяжело сказать.
Вообще трудно. Не знаю.
Но меня я бы не стал. Не знаю. Я вообще даже об этом не думаю.
Ой, я с этим не дружу.
Даже не знаю. Да уже кого хотел, кого мог, того и включил.
Не знаю, Иванова, наверное. Он такой самый нормальный человек. Такой, по моему мнению, неплохо был этим министром обороны. Но он все равно как бы он остался, в принципе, на плохом посту. Но я не знаю даже. В принципе, есть много политиков, которых можно включить. Черт его знает.
Ой, не имею понятия вообще. И голова не работает. Он лучше знает, кого.
Побольше русских, честных ребят. А то там уже... Ой, слушайте, мне сейчас не хочется этим вопросом заниматься.
Я даже не знаю, честно говоря.
Если честно, я даже не представляю. Никого не знаю.
Загадка природы. Честно говоря, я даже не знаю. Я думаю, ему самому решать надо, кто у него лучше будет работать, кто с ним может сработаться. Поэтому...
Извне судить это одно. А вот я когда ты работаешь с человеком...
Его все считают полусумасшедшим. На самом деле, я включил бы Жириновского. Он им спать не дает.
Ну вот я думаю, что может быть его, конечно, но действительно решать самому ему. Потому что он работает с людьми. И когда это смотришь именно издалека, то...
Сергей Иванов, может быть.
Иванов это однозначно, конечно,
вот
казалось
человек,
бы, да.
Которому, несмотря на какие-то там огрехи, которые про него писали или что-то, да. Но, в принципе, человек грамотнее разбирается.
Да.
Ничего сказать не могу.
Ну, мы, по большому счету, нам очень нравится Зубков. Мы бы хотели, чтобы он остался. Конечно, мы считаем, что Шойгу, человек, который себя проявил и добросовестно работает, должен остаться Шойгу. Не очень сильно понимаю в экономике, но, кажется, туда кого-то надо с более современными взглядами. Ну, нужна ротация кадров, нельзя, чтобы засиживались на своих местах долго министры. Отсюда и коррупция.
Большие у меня сомнения, что получится дружный дуэт.
Вишняков Александр. Его же.
Ой, я не в курсе. Я не знаю.
Говорить о ком-либо, кого я не знаю, я не хочу. А из тех, кого я знаю, я бы никого вообще в правительство не включал.
Вы знаете что? Мне абсолютно наплевать на всех этих советских КГБшников.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кого бы вы посоветовали Владимиру Путину включить в состав правительства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Следующая тема программы «Свобода в 9». Около 200 жителей Томска привлечены к административной ответственности буквально за два дня действия нового областного закона. Закона о запрете пить пиво в общественных местах. Закон вступил в силу 6 мая. Однако в праздничные и выходные дни далеко не все томичи знали о том, что пить пиво и другие слова «алкогольные напитки» в центре города теперь нельзя. Репортаж нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной.
Центр Томска взят под особый контроль милиции. Теперь, помимо общественного порядка, милиционеры следят за тем, чтобы не нарушался областной закон о запрете распития пива и других слабоалкогольных напитков в местах массового отдыха горожан. Нарушителям грозит штраф от 300 до 500 рублей. Закон вступил в силу 6 мая. Томичи к инициативе законодателей отнеслись неоднозначно.
Если это массово происходит, как милиция с этим справится? Ну, подходят они. Вот вчера я видел, милиция ходила. То есть, по-моему, они беспомощны в этом. Ну, здесь масса народу, масса молодежи, все сидят, употребляют, то есть все завалено бутылками. Ну, что они сделают? Я видел, они подходили, как бы, ну, а если это массово, как это? Невозможно предотвратить уже.
А вы сами вот как к этому закону относитесь?
Да, как бы, ну, он, если он не работает, ну, как к нему можно относиться? Ну, у нас много таких же законов.
Если честно, неправомерно. Захочу, допустим, погулять на улице. Вот, и неужели я не могу выпить бутылку пива, мне обязательно оштрафуют.
Ну, а вы соблюдаете этот закон?
Нет. Нет. Если честно, нет. Я не соблюдаю, если честно, этот закон.
Ну, не опасаетесь штрафов?
Нисколько не опасаюсь. А у меня всегда есть 500 рублей с собой в кармане.
Вчера было видно, что людей с алкоголем действительно меньше. Не все, может быть, еще знают. Сотрудники милиции подходили, объясняли все, как бы было достаточно грамотно. Но меньше здесь было пьяных, конечно.
культурнее все было.
Депутаты Томской областной думы уже во второй раз принимают закон о запрете пить пиво в общественных местах. Первый раз в 2005 году Томск был первым, кто принял подобный закон. Но спустя полгода его пришлось отменить, так как подобные инициативы – компетенция федерального законодателя. Теперь, когда вновь закон принят, местные парламентарии торжествуют. Спикер Госдумы Томской области заявил, центр Томска превращается в большую пивную. Закон, запрещающий пить пиво в общественных местах, должен помочь повысить уровень культуры населения. Говорит Борис Мальцев, спикер Госдумы Томской области.
Мы даем университетское образование или уголовное. Мы же готовим высокообразованных людей. Мы должны научить, как ручку подать даме, как дверь открыть, какой рукой вилку держать. Кого мы там воспитываем, если эти студенты этих университетов, значит, пьют на каждом углу горькую и пиво?
Только за первые два дня действия закона 184 жителя Томска были привлечены к административной ответственности. Как замечают в ОВД, многим нарушителям пока просто делают замечания. Правда, томские депутаты, принимая закон, не исключили, что, когда он вступит в силу, многие томичи будут обращаться в суд на неправомерность действий правоохранительных органов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Ну а теперь научная панорама в программе «Свобода в 9». Ее подготовила и представит обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Британские ученые из университета Оксфорда расшифровали генетический код австралийского утконоса. Утконос скармливает детенышей молоком, ведет полуводный образ жизни, имеет клюв и занимает особое место в эволюционном древе. Поскольку видовое разделение утконоса и других млекопитающих произошло много миллионов лет назад, генетическая информация этого уникального животного представляет огромный интерес. Анализ его генетического кода позволит понять процесс эволюции многих видов млекопитающих и человека. Как заявили исследователи, геномная организация утконоса оказалась более близкой птицам и рептилиям, чем млекопитающим. Международная группа ученых Соединенных Штатов, Великобритании и Италии пришла к выводу, что одной из причин вымирания динозавров был взрыв колоссального резервуара нефти. Исследуя отложения, возраст которых составляет около 65 миллионов лет, ученые обнаружили в них крошечные углеродные сферы диаметром около 50 микрометров. Подобные микросферы в большом количестве образуются в современной атмосфере, являясь продуктом сгорания угля и сырой нефти. Ученые пришли к выводу, что гигантский астероид, столкнувшийся 65 миллионов лет назад с Землей, попал в резервуар нефти. Образовавшийся при взрыве гриб имел диаметр несколько сотен километров и повлиял на состав и прозрачность атмосферы. Одним из результатов этих процессов стало вымирание самых крупных существ, живших на Земле. Орнитологи из Франции и Бразилии пришли к выводу, что свист корольковых пивунов, обитающих в тропических лесах Бразилии, может быть расшифрован. С помощью серии экспериментов ученые установили, что птичьи песни могут передавать сведения о видовой принадлежности птиц, а также сигналы об их местоположении. Эта информация жизненно необходима для поддержания связи в густой листве тропического леса, где в условиях плохой видимости именно звук является главным средством общения. Как сообщила британская газета «Гардиан», сотрудники двух лабораторий НАСА предлагают отправить космический пилотируемый корабль «Орион» к астероиду SG-344 и высадить на поверхность космического тела астронавтов. «Орионы» должны прийти на смену шаттлам после 2010 года. Астероид регулярно приближается к Земле, но угрозы для нашей планеты не представляет. Корабль предполагается отправить к астероиду, когда тот в очередной раз приблизится к Земле. Поскольку гравитация астероида очень мала, «Орион» должен будет самостоятельно прикрепиться к нему с помощью специальных якорей. Скорость движения астероида составляет около 40-50 тысяч километров в час, поэтому технически высадка представляет собой трудную задачу, подобную той, с которой столкнулись герои фильма «Армагеддон».
Панораму новостей науки подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Этот выпуск, напомню, вы всегда можете прочесть и прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при обстреле поста милиции в окрестностях Дербента убит милиционер. Еще один ранен. В одном из районов Якутии из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации. В Сербии на парламентских выборах побеждает прозападная коалиция президента Бориса Тадича. Министры иностранных дел Лиги арабских государств призвали к немедленному прекращению всех столкновений в Ливане. Соединенные Штаты Америки начинают доставку гуманитарных грузов в Мьянму, пострадавшую от разрушительного урагана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас у нас в программе традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга». И, как всегда, в начале панорама основных событий двух мегаполисов от нашего корреспондента Веры Володиной.
Москва. Московская межрегиональная транспортная прокуратура объявила предостережение лидеру Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников Евгению Куликову о возможной ответственности за привлечение к протестной акции работников локомотивных бригад. Лидер профсоюза заявлял, что акция протеста не прекращена, а приостановлена, и после 12 мая может возобновиться. Петербург. На этой неделе будут объявлены результаты исследования воды в аквапарке «Ватервиль», после чего ожидается решение о его открытии. Аквапарк закрыли после жалоб посетителей. 26 марта более 200 человек обратились за медицинской помощью с подозрением на отравление перехлорированной водой, а прокуратура возбудила уголовное дело. Москва. После масштабной реконструкции в Провианские склады на Зубовском бульваре переедет Музей истории Москвы. Пока экспозиция музея занимает храм Иоанна Богослова. Храм передадут Московской патриархии, а склады до настоящего времени занимал гараж Министерства обороны. По словам московского мэра, Москва для автобазы Минобороны построила грандиозный комплекс на окраине города и надеется получить Провианские склады для открытия там музея.
Сейчас уже вы видели определенные экспозиции здесь открыты, но это лишь малая часть. Здесь будет комплекс, похожий на гостиный двор. Здесь мы восстановим ансамбль дворца Михаила Павловича Великого князя, который имеет отдельные фрагменты только.
Петербург. Противники ледового катка на Дворцовой площади направили обращение к президенту Олимпийского комитета Российской Федерации Леониду Тягачеву с требованием провести расследование законности использования главной площади Петербурга открытым акционерным обществом «Боско-Нева». Автор обращения Михаил Дружининский ранее выступал заявителем в одной из судебных тяжб в защиту Дворцовой площади, однако суд его требования не удовлетворил. Москва. На этой неделе в столице начинается отключение горячей воды. В Центральном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном округах и в Зеленограде. А в июне профилактические работы начнутся в Восточном, Западном и Северо-Западном округах. Терпеть эти неудобства жителям придется в среднем по 3 недели. Петербург. Сегодня в научной библиотеке Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в день 75-летия поэта Андрея Вознесенского состоится презентация его книги «Рубанок носорога». Новости Москвы и Петербурга. 12 мая. Вера Володина.
Борьба с коррупцией в ГИБДД – главная тема рубрики. Стало известно о нескольких делах по взяточничеству и вымогательству. Уголовному преследованию подвергаются как сотрудники ГИБДД, так и водители, предлагающие взятки. К примеру, москвича, выехавшего на встречную полосу и предложившего инспектору 1000 рублей, оштрафовали на 350 тысяч рублей. А в суде Наро-Фоминского района будет слушаться дело автоинспектора, задержанного при получении взятки в размере 35 тысяч рублей от виновника ДТП. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
В столичном ГИБДД говорят, что современная техника позволит бороться со взяточничеством на дорогах. Машины ДПС оснащают видеокамерами и диктофонами. Все началось с 50 машин, а в скором времени так оборудуют все автомобили. По данным начальника управления ГИБДД Москвы Сергея Казанцева, в столице в прошлом году на водителей, предлагавших взятки, было заведено 65 уголовных дел и 16 дел против инспекторов ДПС. Борьбу с коррупцией ведут сотрудники службы собственной безопасности и контрольно-профилактические отделы ГИБДД. Есть и общая статистика по стране. Если в 2006 году было установлено 3582 взяточника-гаишника, то в прошлом году 5268 человек. Но при массовости самого процесса и к этим данным сами водители относятся без оптимизма.
Так, в принципе, похоже на правду, что действительно начали, взялись наконец-то за них, за взятки на первые полгода, возможно. Если менять, действительно менять всех, потому что они старые, бывалые, они научат обязательно новых. Те, кто придет новые, обязательно будут делать то же самое, что делают старые.
Не знаю, как оно дальше все это пойдет. Мне кажется, это временно так. На их зарплату нереально прожить. Поэтому и берут.
Я считаю, что это очередная компания. В Соединенных Штатах в свое время, что происходило, разогнали всю полицию вот, и набрали полностью новый штат. И с тех пор ситуация изменилась коренным образом. До тех же пор там коррупция зверствовала просто. Здесь только хирургические меры могут спасти. Вот. Потому что все как бы органы МВД настолько коррумпированы, я знаю это не понаслышке, то вряд ли вот эта вот компания, она сможет возыметь какое-то действие серьезное. Не верю, честно. Честно не верю.
С одной стороны, в госавтоинспекции говорят, что о вымогательстве сотрудников ДПС можно говорить только в 5% случаев. В остальных 95% взятки предлагают сами водители, которые, в свою очередь, утверждают, что с увеличением штрафов не только стали меньше нарушать правила дорожного движения, но и чаще выбирать вариант оформления протокола, а не предложение взятки.
Изменилась ситуация на дорогах очень даже положительную сторону. Люди просто стали более ответственно ездить. Мы начали считать свои деньги. Ну, вот только что я ехал по дороге, и уже и сплошные не пересекают, и стараются пограмотнее ездить. То есть изменилось, в принципе, изменилось в положительную сторону. Я считаю, те штрафы, какие сейчас есть, легче их все-таки не давать как взятку, а их платить. Конечно, если лишение прав, то здесь спорно опять же.
Заплатить штраф нетрудно. В Москве можно сделать это с помощью терминалов. Уже не нужно отсылать в отдел ГИБДД копию квитанции об оплате штрафа. В Подмосковье квитанцию можно заполнить, воспользовавшись помощью сайта областного ГИБДД, либо за небольшую плату это сделает оператор Сбербанка.
Не знаю, пришел в банк, на 15 рублей снимают за то, что они заполняют сами, и все, 5 минут и заполнил. В любой Сбербанк России без проблем, раз и оформил.
В Москве с 1 июля начнет действовать система видеофиксации. Она позволит автоматически регистрировать автомашины, нарушившие правила дорожного движения. После того, как правонарушение зафиксировано, эта информация вносится в единую базу, и практически сразу она отображается на экране компьютера, установленного в патрульной машине. При этом удалить или повлиять на эту информацию сотрудник ГИБДД не сможет. Но вне действия видеосистемы водитель останется по-прежнему один на один все с тем же инспектором.
Как происходит? Ну, у нас же закон, что дышло, поэтому ситуацию, возникающую на дороге, можно трактовать по-разному. И, естественно, представитель органов ГИБДД, он ее трактует с той точки зрения, чтобы выжать из ситуации максимально большую прибыль именно для себя. У меня последний мой случай был, я часто езжу по областям, ездил в Рязанскую губернию, еду ночью, супруга, ребенок, трасса неосвещенная, разметки никакой нет, вот останавливают сотрудники ГИБДД. Я что-то нарушил? Да, вы нарушили, там, знак, там, обгон запрещен. Я, честно говоря, я знак, говорю, не видел, я стараюсь максимально соблюдать, тем более, когда с семьей едешь, да? Он там был, я говорю, я возвращаюсь, хорошо. Короче, указатель какого-то населенного пункта, и знак прилеплен, обгон запрещен, ну, где-то на отметке, ну, сантиметров 70 от отметки дороги. И ночью, ну, и что? Да, вот мы, значит, это решение прав осмотрем до 6, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В данной ситуации лучше, конечно, я ни при чем взяли с удовольствием. Разбираться нет смысла, потому что все равно ты будешь неправ, довести дело до суда. Я человек занятой, поэтому мне, собственно говоря, этим заниматься, ну, просто вот некогда.
Но на автомобильных интернет-форумах, тем не менее, обсуждаются истории с другим финалом, когда граждане отказываются платить инспектору, но платят адвокату и выигрывают дело. В деле, которое будет слушаться в Наро-Фоминском суде, инспектору предъявлено обвинение по статьям 285 часть 1 «Злоупотребление должностными полномочиями» и 290 часть 2 «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия бездействия». Незаконные действия инспектора ГИБДД были пресечены сотрудниками Управления собственной безопасности областного ГУВД. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», как обычно, рубрика «Афиша». Сегодня 12 мая, понедельник. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. Этим вечером на сцене театра мастерской Петра Фоменко можно посмотреть спектакль по пьесе Ежена Ионеско «Носороги». Режиссер Иван Поповский, в главной роли Кирилл Пирогов. А на новой сцене театра тем же вечером идет спектакль «Самое важное». Его поставил Евгений Каменькович по роману Михаила Шишкина «Венерин волос». В главных ролях сестры Кутеповы, Мадлен Джабраилова и Галина Кашковская. За эти роли все четыре актрисы удостоены премии «Золотая маска». Концерты. В Большом зале консерватории сегодня поет бас Владимир Моторин вместе с хоровой капеллой имени Юрлова и Национальным академическим оркестром народных инструментов имени Осипова. Он исполнит церковные песнопения, арии из опер, русские народные песни и романсы. Выставки. В выставочном зале фонда «Современный город» на Волхонке открылась выставка французской художницы видеоарта Элеоноры де Монтескье. Ее последний проект называется «Дельта». Он полностью посвящен жизни больших городов. На экранах короткие фильмы, снятые ночью в самых разных местах. От зала ожидания аэропорта до кареты скорой помощи. По словам автора, это места, где четче всего проявляются свойственные многим жителям мегаполисов чувства отсутствия границ и этнической принадлежности. Кино. На экранах Москвы американская комедия «Однажды в Вегасе», рекомендует Мумин Шакиров.
Любимец женщин, красавчик Джек Фуллер и не менее обаятельная дама по совместительству биржевый маклер Джой Макнелли случайно познакомились в городе-герое Лас-Вегасе. Напившись в стельку, молодые люди так бурно провели ночь, что даже успели сочетаться браком. В Вегасе это не проблема. Утром выяснилось, что они слегка поторопились, но расстраиваться было некогда. Игровой автомат одарил их царским подарком, выигрышем в 3 миллиона долларов. И вот тут-то пришло отрезвление. Выяснилось, что делиться деньгами никто не хочет. Непонятно, чья это добыча. Того, кто кинул монетку в глотку однорукому бандиту, или тот, кто уступил свое место и дал денежку сыграть ва-банк. Судьбу молодой парочки пытается решить непреклонный судья Уоппер и приговаривает Джека и Джой к 6 месяцам принудительного брака. Битва полов в исполнении Эштона Катчера и Камерон Диас должна привлечь массового зрителя. Впрочем, огни Лас-Вегаса также служат хорошей рекламой для молодежной комедии.
Это была московская афиша на сегодня, 12 мая. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей, буквально через несколько минут, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Ведущий прессинга Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, обратятся к истории футбольной и шахматной, рассмотрят перипетии в Формуле-1 и странности так называемого олигархического футбола. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Слушайте в 12 часов программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День 8 мая был днем освобождения. Он освободил всех нас от национал-социализма.
Циники называют День независимости Израиля праздником шашлыков.
Я считаю, что Путину повезло. За 8 лет правления не было ни одной холодной зимы.
Генеральный секретарь ООН очень обеспокоен трагической ситуацией.
Россию снова стали уважать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.